«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05 на часах, в студии «Говорит Москва». Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, наши слушатели, сегодня свои вопросы задаем Олегу Березину, председателю Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Олег Станиславович с нами на связи из Санкт-Петербурга, если я верно понимаю. Доброе утро, Олег Станиславович.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я слушателям напомню, что сейчас стартовал, похоже, очередной раунд дискуссий о протекционизме государственном в отношении кинематографа нашего. Началось, этот раунд начался с того, что Карен Шахназаров у нас в эфире сказал, что прокат нужно защищать от американских фильмов, их количество необходимо ограничить. Он подчеркнул многократно, что говорит только про американское кино. После этого, видимо, у министра Мединского спросили, что он по этому поводу думает. Он ответил: «Я рад, что такие идеи наконец достигли кинематографического сообщества. Там начинают это осознавать. Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф рано или поздно и так далее будет разрушен всемирной машиной Голливуда. Основное соображение». Отдельная претензия у Мединского возникла к фильму «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда». Якобы 3/4 проката в российских кинотеатрах было отдано этому фильму. Прежде чем, Олег Станиславович, вот глобально поговорим, разве это такая уникальная ситуация, что какой-то блокбастер вот так вот собирает 70% экранов? Ну вот на самом деле там есть данные от государственной системы учета билетов, 59% в первые две недели занимал. Это уникально разве?
Ну, глобально нет. Для любого крупного релиза, любого крупного фильма, конечно, характерно в первую, особенно неделю, большая доля сеансов. Это касается и российских фильмов. То есть, если вы вспомните, что было там с «Движением вверх», я думаю, там цифры были не меньше. Поэтому для любого большого релиза, конечно, характерно такое большое количество сеансов в первую неделю.
Ну, то есть случай не уникальный абсолютно, но почему-то именно о нем министр говорит. Есть у вас теория, почему на это внимание обращает? Просто потому что сейчас в прокате это самый топ?
Ну, я думаю, идея вообще госрегулирования отрасли кинопроката, вообще рынка кинотеатров, она у министра уже несколько лет, наверное, со времен его становления министром. И когда он слышит из уст кинематографистов подтверждение своей мечты, то, конечно, он начинает об этом громко говорить. Я думаю, это просто такая арт-подготовка к какой-нибудь очередной инициативе Министерства культуры.
Напомните нам, пожалуйста, была договоренность между прокатчиками и, ну, вероятно, Министерством культуры в 2016 году о том, что будет квота на российские фильмы. И там речь шла о том, что эта квота будет действовать в течение 12 месяцев. Эта история потом продлевалась? Ну вот сейчас действует квота на количество российских фильмов в прокате?
Нет, квоты нету, и таких как бы фиксированных договоренностей не было. Вы понимаете, вообще постановка вопроса, что надо там прокатчиков, кинотеатры как-то убеждать там показывать российские фильмы, применять какие-то административные меры, она неправильная. Кинотеатры всегда за самые интересные зрительские фильмы, безусловно. И если это российский фильм, то, слава богу, и все идут смотреть российский фильм. И даже показатели этого года, ведь в этом году к весне у нас уже доля российского кино по сборам почти 40% была. Это очень высокая цифра.
В прошлом году ровно 40% была, я сейчас
читаю. В прошлом году она была там на уровне 20-23%, а вот первое полугодие очень активно.
Ну, кстати, я вот эти данные, которые вам привел, что в прошлом году доля российского кино в национальном прокате достигла рекордных 40%. Это, видимо, не о сборах речь идет, а именно о показах. Это данные фонда кино за прошлый год. Есть у кого-то, кроме Министерства культуры, кроме у госорганов, рычаги влияния на киносети, на кинотеатры? То есть вот показывайте вот это, не показывайте это. Потому что и Шахназаров, и Мединский говорят вот в том настроении, что это некое американское лобби, некий диктат, не знаю, американских производителей контента, либо еще каких-то структур. Кроме государства может кинотеатрами командовать, указывать, что показывать, что не показывать?
Ну, смотрите, как на любом рынке, безусловно, на рынке присутствуют крупные игроки, дистрибьюторы, да, которые получают права на прокат фильма, и эти права уже передают кинотеатру, и кинотеатр показывает зрителю. как на любом рынке, есть доминирующие структуры. У нас точно такая же система. И, безусловно, там пятерка крупных дистрибьюторов, на долю которой приходится там примерно 80% всех кассовых сборов. Это надо учесть, что это 5 компаний из там 50 компаний дистрибьюторов. То, конечно, они обладают такой сильной рыночной
монополией.
Силой. Ну, это не монополия, это, можно так скорее сказать, такая олигополия. И, безусловно, они используют свою рыночную силу для, ну, там, взаимодействия с кинотеатрами. Но, опять же, не только в отношении голливудского кино. Очень активно эта сила используется в том числе и для продвижения российского кино вот этими же дистрибьюторами.
Ну, а давайте проговорим, в чем вообще задача дистрибьюторов здесь, на нашем рынке, ну, на мировых рынках, как это работает. Некая студия, группа студий, продюсерский какой-то центр производит продукт, фильм, правильно? Потом с этим продуктом обращается к дистрибьюторам, либо дистрибьюторы сами выходят на эти студии с просьбой: хотим у себя это прокатить. Что, собственно, дистрибьютор получает? То есть в какой момент он зарабатывает, от чего?
Ну, дистрибьютор – это некий посредник между студией, производителем фильма и кинотеатрами, задача которого, ну, в былые годы она была более понятна, потому что задача дистрибьютора была разместить рекламу, продвинуть фильм, договориться с кинотеатрами, напечатать кучу кинопленки, кучу кинокопий, разослать ее кинотеатрами, там, посчитать деньги и так далее.
Дистрибьютор зарабатывал, получал вознаграждение за вот эти свои труды от производителя, за то, что он промоутировал его фильм здесь, или от киносетей за то, что предоставлял продукт, плюс вот это все сопутствующие услуги эти.
Ну, здесь есть две схемы. Крупные проекты, крупные дистрибьюторы работают на проценте от кассового сбора. То есть в среднем они получают там 10-12% от кассовых сборов, как оплату за свои услуги. На рынке независимой дистрибьюции немножко другая схема. Там дистрибьютор за свои деньги, порой совсем заранее, покупает права на прокат фильма. И уже на свой страх и риск, окупая эти права или не окупая, он выпускает этот фильм в прокат. То есть здесь две схемы существуют.
Я вас прервал чуть ранее. Вы сказали, что вот раньше дистрибьюторы работали так, а потом как будто хотели бы уйти к тому, что сейчас есть еще какой-то набор задач дополнительных, я так понимаю, взаимодействие с государством какое-то.
Ну, я имел в виду скорее не взаимодействие с государством, а просто жизнь упростилась, потому что мы ушли от кинопленки. У нас нет сегодня физической вот этой кинопленки, банок с фильмами. Сегодня это цифровые файлы. И, естественно, задача дистрибьютора несколько упростилась, потому что не надо печатать копии. Просто надо понимать, что напечатать одну копию, что в былые годы, что там сегодня, кинокопию пленочную, стоит примерно $1000. Если у вас фильм выходит на 1000 экранов, а это такой средний релиз, у нас 5000 экранов в стране, то это примерно $1 миллион затрат только на печать вот пленки. Сегодня такого нет, сегодня все в цифре, все гораздо другое.
А истории, связанные с получением прокатного удостоверения, лицензии, это ведь все забота дистрибьютора?
Да, да, это забота дистрибьютора, безусловно.
Ну и случаи, которые у всех на памяти с фильмом «Смерть Сталина», там как-то параллельно с этим и «Паддингтон 2» попал тоже под эту машину. Это проблема конкретно тех релизов, которые здесь в России были, или много кто с этим сталкивается, приходится как-то добиваться этих прокатных удостоверений?
Ну, о чистом виде отказов в прокатных удостоверениях на самом деле очень мало. И всего несколько фильмов за там, 5-летнюю историю, которым не дали прокатное удостоверение по тем или иным причинам. Но как раз ситуация с Паддингтоном и ситуация со смертью Сталина, она уникальна тем, что, в принципе, мотивы в там, отказе или отзыве прокатного удостоверения, они были не предусмотрены законом. У нас нет такого понимания. То есть, если фильм не содержит там, экстремистских материалов, к чему-то там не призывает и так далее, нет оснований не дать прокатное удостоверение. А со смертью Сталина получилось, что, по мнению какого-то общества, какого-то сообщества, Министерство культуры решило отозвать. И там, скорее, дистрибьютор мог добиться получения прокатного удостоверения, если бы эту историю довел до конца.
По вашему мнению, вот эта необходимость получать прокатное удостоверение в таком режиме с некой инспекцией, в том числе и такой культурной, что ли, инспекции, это задумывалось и, может быть, еще будет использовано именно как протекционистская мера, или это действительно необходимо, нужна некая фильтрация, действительно есть опасность и потенциальный вред для граждан, что что-то такое на экраны попадет, что их травмирует, оскорбит, как-то еще?
Ну, здесь два аспекта. Надо сказать, что вообще в советские годы вот прокатное удостоверение называлось разрешительное удостоверение, когда государство действительно этим документом разрешало показ того или иного фильма. Затем порядок стал уведомительным. То есть я там как дистрибьютор уведомляю Министерство культуры, что я хочу такой-то фильм показывать. Гарантирую, что там нет никаких там экстремистских историй и так далее. Но в последние годы, естественно, процедура выдачи прокатного удостоверения превратилась в такой элемент регулирования рынка. Не обязательно с помощью «дать-не дать».
А времени, когда выходит в прокат?
Дата релиза, да, сегодня законодательно закреплено право менять дату релиза. Возрастные ограничения, которые мы видим, что используются для манипулирования рынком, так как процедура вот присвоения этих возрастных ограничений, она непрозрачна, непонятна, мотивация непонятна. Мы видим, что зарубежные фильмы получают более высокий возрастной рейтинг, чем, например, российские фильмы. Ну, грубо говоря, фильм «Экипаж» в свое время имел возрастной рейтинг 6+. Да? То есть это авиакатастрофа, трагедия, взрывы.
Ну и да. Так далее.
6+.
А почему это, в принципе, во внимание принимается, не знаю, прокатчиками, кем бы то ни было, хоть бы и родителями, хоть бы и самими детьми? Вы часто встречали ситуацию, когда ребенок хотел попасть на картину, а его не пускали, просто вот указывая на эту пометку? По-моему, это совершенно не работает. И очень декоративная история.
Здесь, на самом деле, очень есть такая невнятность написанного закона, потому что, по нашему мнению, все рейтинги до 18 лет уж точно – это рекомендательный рейтинг. Это просто информация для родителей, для зрителей, что вот этот фильм, ну, там, для зрителей там, старше 16 лет, но рекомендательный. Зритель 10 лет может пойти и посмотреть. Вот то, что касается границы 18+, тут немножко сложнее, потому что там уже речь идет о действительно защите несовершеннолетних от взрослого, скажем, контента. Но опять же, по закону на сегодняшний день непонятно, что может делать кинотеатр. Должен ли он проверять паспорт? Имеет ли он право продать билет? Или он обязан не пустить в кинозал? До сих пор вот эта история не прописана. Мы несколько раз пытались ее сформулировать, но пока не очень успешно.
Я слушателям напомню, что мы беседуем с Олегом Березиным, председателем Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Вы тоже можете присоединяться к этому разговору через наш Телеграм, например, говорит МСК-бот, пишите туда, либо СМС-портал +7 925 48 94 8. Возможно, позже будем принимать звонки, просто чтобы Олег Станиславович понял, в каком настроении слушатели пишут о том, о чем мы говорим. Санчексон пишет: «Деградация российского кино, полнейшие фильмы, дрянь. Государство говорит, иди на это в кино, я это не ем». Далее. Дмитрий Васильев: «Принципиально не хожу в кинотеатр на российские фильмы, потому что в России не умеют снимать фильмы, и никакой Мединский не заставит меня ходить на российские кино в кинотеатры». И далее примерно в том же настроении. В Министерстве культуры вот этого не понимают, что кино российское, может быть, не так преуспевает в целом, вот так, куда-то движется, но не преуспевает в сравнении с американским именно из-за качества?
Ну, здесь не такой как бы однозначный ответ. На самом деле очень много российских фильмов хороших, хороших в смысле и умных фильмов, и зрительских фильмов выходит на экраны. И вспомните и «Притяжение» Бондарчука, там, и «Салют-7», и даже «Движение вверх», там можно много спорить, но, в принципе, не самый плохой фильм, как фильм. А другой вопрос, что фильмы иностранные, которые попадают на наш рынок, они проходят очень много фильтров. В мире производится там тысячи фильмов, и к нам попадает всего там 200 фильмов. То есть это уже какой-то фильтр отбора.
Ну, да.
А российское кино пытается все попасть на экраны кинотеатров. Потому что, в принципе, кинотеатр – это единственный способ заработать деньги для продюсера фильма. У нас нет каналов видео, там видеосервисов, они дают очень малый доход. Это телевидение, которое практически прекратило закупать фильмы, потому что работают со своими форматами, там ток-шоу и так далее, и так далее. И кинотеатры, российские кинотеатры, это практически единственный способ зарабатывания денег для продюсера. Поэтому очень много таких не очень хороших, скажем, фильмов попадает или пытается попасть на экраны. И создается ощущение, что у нас таких фильмов очень много.
Да, вот про этот фильтр я прежде не думал. Спасибо за это соображение. Но когда вы говорите, что это единственный способ заработать, но, как правило, не отбить расходы, если я там верно трактую сборы и там что-то представляю себе о бюджетах фильмов. Просто «Коммерсант» публиковал вчера сборы «Фантастических тварей» за первую неделю и сборы российских фильмов. Если у «Тварей» там 1 336 000, то у наших фильмов там максимум 200 с чем-нибудь тысяч. Это максимум, а в основном там 70, 60, 100.
Ну, слушайте, разные фильмы выходят на неделе. Опять же, естественно, все стараются, чтобы на одной неделе выходил хотя бы, ну, там, один крупный релиз, будь это российский релиз или зарубежный релиз. Конечно, всегда на неделе есть некий лидер, который собирает много. Ну и «Фантастические твари» все-таки один из лидеров кассовых сборов там вообще.
В мире, наверное. Да. Но соображение у меня было несколько иное, о том, что кино снимается, судя по тому, по этим цифрам, не для коммерческой выгоды, а просто потому, что запущена некая машина, и у государства есть представление, что этой машине нельзя дать остановиться, нельзя позволить ей, там, как, ну, в общем, нельзя позволить остановиться, примерно как со спортом с нашим, да?
Ну, здесь есть два аспекта. Во-первых, очень достаточное количество фильмов, которые снимаются особенно независимыми продюсерами, делается за реальные небольшие бюджеты и собирает хорошую кассу в кинотеатрах и получает
премии.
То есть и не премии, а именно как прибыль как продюсера. То есть это коммерчески успешные проекты. Их немало. А понятно, что есть часть фильмов, которые снимаются на безвозвратные бюджетные деньги. И здесь меньше стоит задача такой окупаемости, потому что деньги все равно безвозвратные.
А какая задача тогда стоит?
Поддержка индустрии, в том числе трансляция смыслов определенных. Это же никто не отменяет. Поэтому такие социально-политические, будем говорить, задачи, они все равно стоят. А при этом есть еще фильмы, которые не ставит своей задачи коммерческий успех. Нельзя всегда фильм оценивать только по коммерческому успеху. Режиссер за свои деньги или за деньги своих друзей, партнеров, спонсоров снял кино и решил высказаться, да? И у него нет задачи там заработать этих денег, а именно вот высказаться. Ему важнее высказаться, чем заработать.
Тогда вопрос не к режиссеру, а к продюсеру. Он ему денег зачем дал?
Ну, а почему? Он имеет право. А как? А как там в свое время там «Король солнца» художников поддерживал? Просто чтобы художники жили и рисовали хорошие картины. Он же не ставил задачу заработать на этом денег. Также и здесь есть люди, которые готовы инвестировать деньги в кино не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы поддержать чье-то высказывание. И это, просто это тоже существует на рынке. Не все. Я просто к тому, что нельзя все мерить только вот коммерческим доходом и именно только в кинотеатрах. Нельзя забывать, что, например, у нас «Снежная королева» там успешно прошла там в Китае. Да? У нас есть фильмы, которые не очень хорошо прошли в России, там хоррор, а в Китае собрал какие-то потрясающие миллионы. То есть у нас есть еще зарубежный рынок, куда рано, ну, так или иначе,
попадают. Какие-то картины попадают, да.
Конечно. Но,
тогда вопрос. А прочие кинорынки, вернее, кинорынки в иных странах, там есть вот эта поправка, что не всякое кино имеет, ну, съемки не всякого фильма имеют коммерческое основание, что вот что-то нужно снимать и для высказывания, и для сообщения смыслов каких-то важных для государства. Где-то еще такое есть?
Ну, безусловно, это может быть не всегда в явном виде, но это присутствует. И знаете, даже там в Голливуде, да, вот когда говорят, что там нет влияния государства, ведь известная история, когда после терактов 2011 года президент собрал там лидеров Голливуда, и там была реально поставлена задача на смещение акцентов вот как бы в
патриотическую сторону.
Да, вот именно в укрепление веры простых американцев в мощь своего государства. Это присутствует. Даже когда говорят, что в Голливуде нет господдержки. Она есть, но в другом виде. Там есть система ребейтов, система денежной финансовой поддержки со стороны штатов, где происходит производство фильмов. Поэтому не все черно-белое. Нельзя сказать, что у нас вот такая система, а там в Америке такая прям демократия, и все снимают, что хотят. Иногда, кстати, диктат частного продюсера, вот мы в свое время анализировали эту тему, он жестче, чем диктат сегодня государства, которое выделяет деньги.
Ну, может быть, это просто предположение. Продюсер что-то диктует с оглядкой на то, что с него государство спросит, а он все равно транслирует соображения такие.
Нет, почему? У любого там частного продюсера есть своя картина мира. И если мнение режиссера вдруг начинает расползаться с этой картиной мира, он начинает указывать режиссеру, как там правильно эту картину представить. То есть мы все время опрашивали очень много режиссеров, вот именно их взаимоотношения не только с государством, а именно и с частными продюсерами. Вот там тоже не все так черно-белое.
Сейчас у нас не так много времени остается до новостей. Давайте вернемся к самому началу беседы нашей. Вы оценили высказывание Мединского и Шахназарова тоже вот как, видимо, так вы и сказали, арт-подготовку к неким новым решениям протекционистским. Хотя бы в теории, что еще могло бы государство такого предпринять, чтобы...
Ну, на мой взгляд... На мой взгляд, самое важное, нужно говорить не о протекционизме, нужно говорить не о каких-то ограничениях и запретах. Это ведет на самом деле к очень большим последствиям. Это в конечном итоге ведет к закрытию кинотеатров, потому что у нас уменьшается предложение для зрителей. Зрители перетекают в онлайн-сервисы, так, на телевидение. Закрытие кинотеатров ведет к снижению рынка сбыта для тех же российских фильмов. Это ведет к снижению эффективности господдержки, к закрытию киностудий производящих. То есть очень много последствий. Это ведет к высвобождению времени у зрителей, у населения, которое в результате может выплеснуться в какие-нибудь там протестные настроения или бытовой алкоголизм. То есть нужно от запретительно-ограничительных мер двигаться, наоборот, в сторону стимулирования зрительского интереса, стимулирования показа, ну, и там, российских фильмов,
например. Вплоть до бесплатных сеансов?
Не обязательно бесплатные, но есть масса проверенных в мире методов. Ну, например, та же Франция, которую любят вспоминать, да, которая кинотеатры, например, демонстрирующие энное количество российских фильмов, получают за это определенную там субсидию. В школах проходят киноуроки, да, где учат детей смотреть кино, понимать кино, где приучают к смотрению в кинотеатрах и так далее. Вот эта вся пропаганда смотрения именно в кино, социальная такая история и так далее. То есть, повторюсь, не ограничительные, запретительные меры там, госпротекционизма и так далее, а меры стимулирования зрительского интереса к российскому кино. Вот это важнее.
Вы председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Вы также гендиректор кинокомпании «Невафильм», верно?
Да.
С вами, с владельцами кинотеатров, государство выходит на контакт, чтобы обсуждать решения? То есть не просто в ультимативном порядке объявляют, что будет то или иное решение. Дискуссия в каком-то формате есть?
Ну, мы стараемся ее осуществлять, но она, конечно, очень сложная, потому что почему-то у чиновников все время такое ощущение, что вот кинотеатр – это просто какая-то такая общественная собственность, и каждый может ее использовать как хочет, забывая о том, что это вообще частный бизнес, который платит налоги, который создает рабочие места, и который, естественно, не является просто таким бесплатным приложением к российским продюсерам и к Министерству культуры. Но диалог, мы стремимся к тому, чтобы этот диалог был. Мы стремимся к тому, чтобы все-таки нашу позицию тоже слышали. Мы аргументируем, мы доказываем, мы различными методами работаем.
В финале вопрос такой географический. Раз уж вы в Санкт-Петербурге, я так понимаю, основная ваша деятельность тоже там развернута. Про Москву наверняка тоже знаете. Есть какой-то контраст между вот этими кинорынками в Санкт-Петербурге и в Москве? Ну, такой отчетливый. Можно это как-то обозначить?
Ой, меня вот... Если вы кинорынком называете вообще как рынок кинотеатров, то, конечно, в Москве он более насыщенный. Но мне кажется, в чем-то они похожи. Но я по роду своей жизни раз в неделю точно бываю в Москве очень часто. Я очень вижу изменения в Москве. На самом деле мне очень много нравится, как меняется Москва. И, к сожалению, я смотрю, конечно, как Санкт-Петербург в этом смысле очень сильно отстает. И меня это очень сильно расстраивает. Так что в этом смысле я вам завидую.
Спасибо за разговор, за этот. Это был Олег Березин, председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, гендиректор компании «Нева Фильм». Я тоже на этом прощаюсь. Далее новости.